Я не знаю, будет ли нормальное качество записи. Но мы посмотрим. Он мне почему-то ставит, что плохое качество сигнала. Но мы проверим. У меня просто здесь микрофон очень сильно фонит. Любой микрофон будет не слышен. То есть, если я попытаюсь включить микрофон, вы меня не услышите. И это будет очень шумно. А если я попытаюсь с вами разговаривать вот так, то есть возможность, что звук хотя бы какой-то дойдет. Я по вам соскучилась. Я по вам соскучилась. Со звуком вам придется просто делать громче, потому что микрофоны у меня здесь просто фонят. Любые. Я пробовала айфоновские, не айфоновские, без разницы. Нужно просто делать громче. И на этом, собственно, может быть. Привет! У-ху! Во-первых, я хочу сказать спасибо тем людям, которые забанили меня на целый месяц. Это было очень трогательно и очень приятно, потому что когда тебя Facebook банит как рецидивиста и особо опасного преступника, ты понимаешь, что это примерно, знаете, как получить в России звезду героя. То есть вот у Кириенко звезда героя России, а у тебя бан на месяц, как у очень опасного такого блогера. Не неделя, не три дня, не один день, а прямо 30 дней. Это значит, Валентина, вам придется делать очень-очень громко. Да, одевайте наушники и камон. Уху! Я за 30 дней... Слушайте, я за 30 дней переосмыслила жизнь. Можно, оказывается, планету Земля построить заново. Это очень интересный опыт. Двойной звук. У кого еще двойной звук? Скажите мне, пожалуйста, у кого двойного звука быть не может, если у вас не включена какая-то вкладка параллельная. Да, экстремист. Теперь же, видите, у нас кругом новое величие, кругом экстремисты, кругом люди, призывающие к развалу страны, не побоюсь этого слова. Особо опасные преступники. Ну, это большая честь. Я просто... Говнюки... Это все из-за того, что у вас подписчиков... Ого-го. Нет, смотрите, здесь какая штука. Раньше были такие ребята, называли их ольгинские. Ольгинские занимались исключительно тем, что они кого-то троллили, писали какие-то гадостные комментарии, и все это было достаточно потешно и забавно. А потом открыли параллельную лавочку, я забыла, как зовут человека, по-моему, у него фамилия Ашман, такой дядечка в очках, серьезный, который отвечает за безопасность в интернете. И он продал кремлевским совершенно замечательную идею о том, что необходимо, значит, таких нанять, ну, как сказать, дружинников, народную дружину, которая будет прочесывать в интернете особо неблагонадежных элементов. Это элементы, которые не отсасывают, а не хвалят власть, а позволяют себе какие-то критические замечания, что сама по себе опасна и неудобоварима. Как сказал царь, маловато позитивного контента, маловато вы постите каких-то... Виктор, на максимум еле слышно. Ничем вам, Виктор, не могу помочь вообще в принципе. У меня слышно все просто изумительно. Чудесно, я бы даже сказала. Это самое главное, что мне себя слышно. Ну, на том и порешили. Да, так вот эти ребята продали кремлевским идею, что как регулировать отношения в интернете. Нужно взять и всех каких-то оппозиционных блогеров, достаточно едких, достаточно бескомпромиссных и популярных, просто забанить. Я хочу обратиться к кремлевским ребятам. Ребят, вас наебали, потому что КПД от этого занятия ровно нулевое. Во-первых, поскольку вы плохо знакомы с историей своей страны, я вам немножечко маленький ликбез сделаю. Здесь изначально, испокон веков, любили тех людей, которые были гонимы, в заточении, которые подвергались какому-то остракизму. Вы понимаете, да? То есть, поскольку вы создаете ненужный ажиотаж этими банами, то люди подспудно, даже те люди, которые не испытывали особо никакой симпатии, начинают людям забаненным симпатизировать. Я вам могу прямо дать мастер-класс по поводу того, как вообще нивелировать этих ребят. Ну, в силу вашей примитивности вы вряд ли меня поймете и услышите. То есть там ситуация совершенно... Но она проще намного, чем нанимать каких-то людей за много денег, чтобы они регистрировали каждый день по 400 ботов, и эти 400 ботов каждые сутки слали какие-то жалобы. Это просто fucking shit. Опять же, КПД нулевое. Тем более в эпоху интернета любой человек совершенно спокойно может просто взять, зарегистрироваться в Инстаграме, в конце концов, в Телеграме, завести канал на Ютубе. На Фейсбуке свет клином не сошелся. Инна Сергеевна, прибавьте, пожалуйста, громкость. Я не могу прибавить громкость, золотой вы мой человек, она у меня на максимуме. Вам просто нужно взять, одеть наушники и в наушниках. Михаил, привет, гигей. У-ху! Слушайте, подождите, я сейчас попробую. Нет, у меня не регулируется громкость, это совершенно точно. Всякие идиоты, которым слышно хорошо, бесят. Но что поделать, слушайте, это не идиоты, это хорошие люди. Слышно хорошо. Вот Наталье слышно хорошо, значит, всем слышно хорошо. Все, вопрос закрыт. Давайте не будем друг друга отвлекать на какую-то ересь и писать, кому хорошо, кому на Руси жить хорошо. Читайте по губам. Читайте по губам. Привет из Беларуси. А кто у нас еще откуда? Украина. Надеть, а не одеть. А кто это у нас такой умный? А? Ага. Да, я вас тоже очень рада видеть. Это было, правда, трогательно, потому что я не видела никогда такого количества писем в личке. Слушайте, 1000 людей из Франции, Германии, России, Украины... Просто вся планета Земля, кроме Северной Кореи, начала писать: Инна Сергеевна, вас, может быть, пиздят в подвалах Лубянки, вы хотя бы моргните, может быть, вас пытают, может быть, вам нужна помощь, вы просто скажите, куда вас вывозить по частям в черных пакетах, что делать, куда бежать, давайте мы вам поможем с гражданством. Это было очень, правда, трогательно. Я действительно благодарна. Это... Я понимаю, что люди писали от души. Я не могу ответить всем в личку. Я все прочитала, все сообщения. Я очень тронута. Причем тронута умом. Как вы сможете в этом убедиться чуть позже? Разве благоразумный человек будет все это записывать? Конечно, нет. Конечно же, нет. Как-то очень тихо. Значит так, еще раз я увижу замечание по поводу звука, и мы будем с вами просто прощаться. Я еще раз объясняю. У меня в этом помещении фонит любой микрофон. Еще вопросы есть по поводу звука? Вопросов нет. Я бы хотела заостриться на нескольких историях, поскольку Ивано-Франковск, Испания, Франция, Салема из Турции, привет из Киева, сейчас мы в Одессе, Харьков. Нет, месяц бана – это очень клево, потому что интернет-зависимость – это вещь, конечно, ну, такая вреднючая, гораздо страшнее, чем наркомания, гораздо страшнее, чем курение и остальное барахло, поэтому, когда ты ловишь себя на том, что ты каждый день что-то постишь, и у тебя есть некая потребность без повода что-то писать, это, конечно, жесткое отклонение, и от него нужно вполне себе лечиться, поэтому матрица распорядилась так, что посредством каких-то смешных кургузых ольгинских ботов меня принудительно отправили месяц помолчать, это клево. Да, добрый вечер, гей. А какие, скажите мне, давайте так, чтобы мы по верхушкам прямо пошли, какие самые резонансные новости для вас были за этот месяц? Мы прямо сейчас будем стендапить в режиме онлайна. Мы будем освещать самые яркие события за эти 30 дней. Что для кого явилось резонансным и таким... Чикаго, Минск, Киев, уху! Месяц бана – это кибердиета. Да, это кибердиета. Фонит, наверное, есть прослушка. Микола, ну, конечно, есть прослушка, но куда же без нее? А, кстати, товарищ майор, я не поздоровалась. У нас скоро будет семинар по истории мирового масонства. Майор, Тебе вход бесплатный. Чисто по-братски. От души душевно в душу. Новое величие. Звука нет, изображения тоже нет. Танцы в Австрии. Танцы в Австрии! Полковник же поехал на свадьбу. Эхе-хей! У-ху-ху! Значит, прекрасная совершенно новость, ибо я вчера наслаждалась фотокарточками. Просади за репосты что? Меня банили за месяц, меня банили... А, вас за обнаженку банили? Так вы старый ротаман, так вы вон чего вздумали, сиси-писи всякие постить, знаете? Не место среди нас, среди приличных людей, вам, старым ротаманам. Мы люди другого, мы о высоком, мы об искусстве. Микеланджело Буонаротти, понимаете, стихи великих людей, а вы там Ким Кардашьян какой-нибудь постите, прости господи. Отсядьте, пожалуйста, от нас. Такие новые санкции радуют. А, вот, кстати, очень хорошая тема. Значит, сразу объясню по поводу санкций. Давайте закончим эту тему, потому что мне смешно, когда взрослые, умные, изумительные люди, давно перешагнувшие четвертый десяток, перепощивают какие-то статьи, потирают ручки и на полном серьезе говорят, что Америка с 20-х чисел вводит какие-то санкции. И это так сильно ударит по России, что неминуем крах и пиздец, и все полетит в тара-тарары. Значит, это было бы возможно, если бы не одно «но». Как это работает на практике? Америка вводит санкции. На нашем, на простом, на колхозном это всегда происходит одинаково. То есть вам перекрывают, например, рынок сбыта. Допустим, вы алюминиевый король по фамилии Дерипаска, и вам говорят, не будешь ты торговать больше ни в Америке, ну и в остальных приличных странах тоже не будешь. У вас прямой убыток, допустим, 1 миллиард долларов в день. Бьет ли это по вашему карману? Безусловно. Что происходит дальше? Вся эта группа в полосатых купальниках, все эти потрясающие ребята собираются в кучку, идут к замечательному человеку по фамилии, если вы помните, такого Дворкович, и говорят, как с ним в свое время разговаривал прекрасный Полонский, он говорил, Аркаша, ебаный насрал, порешай там. А говорит, Аркаша, мы не можем терять такие деньги, надо что-то делать. 1 миллиард в сутки, ну, what the fuck, в конце концов, давай как-то решать вопрос. И Аркаша говорит, ребят, вообще нет никаких проблем. Мы это возьмем для компенсации вам из фонда национального достояния. Все потери олигархов будут компенсированы из вашего кармана. Никто из них не потеряет ни одной копейки. Поэтому, когда мне солидные взрослые экономисты на полном серьезе начинают объяснять, что санкции обвалят какой-то рынок, и что произойдет коллапс, и послезавтра мы проснемся в другой стране, я улыбаюсь и говорю, послушайте, это люди будут в рваных лаптях дожевывать лебеду, дожевывать кору дуба, продавать друг друга в рабство, продавать почку, детей. Но это никак не отразится на богатейших людях этой территории. Поэтому сама задумка очень смешная. То есть я никогда в жизни не поверю, что в американском правительстве или в Конгрессе есть сумасшедшие или дураки. То есть люди, которые принимают такой пакет документов, великолепно осведомлены, что его коэффициент полезной деятельности равен нулю. И когда все эти потери будут разбросаны по простым людям, у них отнимут пенсии, им повысят НДС, у них будут сумасшедшие счета зимой за квартплату, которую они уже не смогут платить. Будут введены гигантские штрафы абсолютно за все. За переход дороги в неположенном месте, за сбор того же самого валежника. Ну, то есть люди просто еще плохо понимают. Они налоговый кодекс сейчас перепишут в декабре. То есть люди просто охуеют от нововведений, благодаря которым из их кармана будут изыматься миллиарды долларов.
Вот и все. Ну и тогда объясните мне, а в чем смысл-то этих санкций? То есть даже если люди здесь будут есть картофельные очистки, это все может протянуться как минимум один президентский срок. Это как минимум 7 лет. Тогда в чем, ну, как бы ужас? Ура! Она вернулась! Знаете, мое возвращение должно было сопровождаться криками: «Он вернулся на землю!» И в ужасе, надо разбегаться, да. Поэтому давайте не будем про санкции. Это все, конечно, дешевый, абсолютно копеечный спектакль. Очень, но на самом деле стыдный. Будет налог на воздух, на солнечный свет, на дождь. То есть людей будут стегать плетьми и нагайками. Их будут продавать в рабство. Тут будет абсолютно клинический, хтонический, такой дистиллированный, прямо вот хрестоматийный пиздец. Но у людей все нормально, они говорят: «Эгегей, да у нас Сергеевна, ты что нагнетаешь, у нас мундиаль, уху! У нас вообще прошел самый дорогой в мире футбольный, прекрасный», и как бы даже повторять это слово не хочется, но, дескать, мы на коне, мы впереди планеты всей, у нас все нормально. Говорят люди, вот так вот, подтягивая рваные портки, просто подтягивая вот так вот. Конечно. Налог на налог будет, да, это тоже будет. Поэтому, вы неужели не поняли, слушайте, когда происходила встреча в Хельсинки, когда встретились два совершенно изумительных чувака, они обнялись и поцеловались. Ну, то есть все, мне все трамписты говорили 2 месяца назад, что: «Инна Сергеевна, вы видели, что Трамп жесткий управленец? Он жесткий, бескомпромиссный, очень суровый человек, он приедет, вот он с немцами разобрался, как он в Европе взял и сказал: что вы с Россией газом-то торгуете? Что вы себе позволяете? Вы торгуете газом с какой-то державой, которая ведет кровавую войну в Украине?» Я думаю, ну пиздец, сейчас он приедет в Россию, как он даст, блядь, здесь Гарри, как все всерятся, сидит, блядь, обнимает Владимир Владимирович, говорит: «Вовка, какой ты мундиаль провел, шельма, чё меня не позвал, а мы бы прямо с Меланией бы заехали на баранки на чай». Я сижу, думаю, блядь, подождите, а про Сенцова, а про MH17, а про войну, а про Сирию? А нет, не будет этих вопросов? А, то есть как бы мундиаль прошел из-за ебца? Уху! Тогда, конечно, просто отлично. Тогда просто респект, блядь. То есть, мало того, перед встречей в Хельсинки ему на стол разведка американская кладет доклад, в котором безапелляционно доказывает, что российские хакеры не просто систематически вмешивались в дела американские и влияли каким-то макаром на выборы. Там, ну, там компромата на 8 тысяч томов. Какой там Лев Толстой? Что происходит дальше? Прекрасный Трамп читает это все, читает. Укоризненно смотрит на Вову и говорит: «Вовка, там твои хакеры, что ли, ломали у нас что-то? Что ли они там шерстили? По сусекам-то скребли? Дескать, было дело?» Владимир Владимирович говорит: «Наши хакеры? Блядь, никогда! Никогда! Ну что вы! Мы... Во-первых, форму айтишника можно купить в любом военторге, а эти уволились еще в декабре. Конечно же, нет, мы никуда не вмешивались». И довольный такой сияющий, как самовар, Дональд Трамп говорит своим спецслужбистам, говорит: «Ну вы видели? Ну вы видели, человек мне только что подтвердил, что он не вмешивался ни в какие выборы. Просто идите к чертовой матери». Понимаете? Ну это вообще, это фантасмагория, то есть сидит президент крупнейшей империи планеты Земля, которому генералы пентагоновские говорят, что: «Послушай, чувак, ситуация вот такая, ты понимаешь?» А он говорит: Не надо. Вовка никуда не вмешивался, все это пиздеж, провокация, гнусный поклеп, вранье и грязные инсинуации. Не надо клеветать на моего друга. Вовка, ты делаешь что-нибудь? Он говорит, нет. Забожись. Так, все, забожился. Ну. И поехали, да, вот тут же танцевать в качестве почетных гостей в Австрию. Поди плохо, понимаешь? Ну. Дома разруха, пиздец, голод, холод, 25 миллионов людей за чертой бедности, в детских хосписах нет лекарств, половина страны просто рухнула, нахуй обвалилась. Владимир Ильич такой под гармонь, ребята, танцуют все, ну подумаешь чего-то там, может быть у нас не все складно, может быть у нас есть какие-то проблемы, может быть, но тем не менее, сказал прекрасный великий кормчий. Рафик не виноват, да. Рафик не виноват. Так что дело-то такое. Это еще, знаете, наивные, светлые чукотские девочки и мальчики, плохо зная, что такое дипломатия, плохо зная, что такое дипломатический этикет, начали говорить, что Инна Сергеевна, наш тефлоновый Дон, далеко не так прост, как он гонит на публике. Подождите. А вот сейчас мы разберемся. Пишет нам Станислав. Станислав, это вы про вашего прекрасного Дональда говорите, что он не так-то прост? Да? Послушайте, то, что Дональд всех купит и продаст, это понятно. То, что чувак переобувается в воздухе по 10 раз на дню, это вообще у политиков святое дело. То, что это записные врали все до одного, это понятно. Дело политика в принципе объяснить, как дело будет обстоять через год, а потом рассказать, почему этого не произошло. Верно? Верно. Но есть одно... Нет, мне всегда нравилось, когда его на следующий день дернули на конгресс и сказали... Когда Шварценеггер разразился матерной тирадой, когда на дыбы встал истеблишмент, в том числе и голливудский, и пришел в ужас от этой встречи в Хельсинки, и все начали писать довольно едкие замечания, Конгресс сделал ему, ну не то что замечание, предупреждение. И он сказал, он говорит, кто, я? Я с Владимиром Владимировичем какие-то дружеские отношения? Нет, что вы? Это переводчица, дурочка с переулочка, перевела что-то не так. Переводчица виновата. Я-то нет. Что вы? Первый раз вообще его вижу. Вообще я, может быть, пописать вышел, а он меня перехватил внезапно. Ну, то есть, дяденька-то с сюрпризом, это понятно. Давно вас не было, Инна Сергеевна, с возвращением. Да спасибо. На самом деле смешного в этом мало, потому что разухабистые ребята здесь вполне возможно просто распиздошат все к чертовой матери. Вот и все. Шарик-то земной маленький. Тут дело такое, знаете? Сядут, договорятся, пожмут друг другу руки. И в дальний путь на долгие года. Я тебе вот эту территорию, ты мне вот эту. Я в Сирии буду бомбить, а ты в какой-нибудь сопредельной территории будешь шалить. Например, я тебя здесь не трогаю, ты меня там не трогаешь. Что, поди плохо? Поди плохо. Инна Сергеевна, с разбаном вас, с дополучением ФБ-рецидивистов. В мене вже 12 ходок. Сергей, такой мальчишка совсем. У меня 20 банов, даже больше. Вы еще юнец. Ха-ха. Малыш. Ну вы еще пороху не нюхали. Что вы? В каких сражениях мы участвовали здесь год назад? Какие были баталии? Это смешно. Подождите. Конгресс, разведсообщество и другие наехали на президента. Никакого эффекта это иметь не будет. Так что вот так. Инна, смогли бы вы быть президентом этой страны? Если бы вы баллотировались, я бы впервые в жизни, а мне скоро 40, пошла бы за вас голосовать? Наташа, это хороший вопрос. Я отвечу на него абсолютно серьезно, прям без шуток и без сарказма. Дело в том, что у меня, поскольку мы вели все время несколько больших благотворительных проектов, для меня всегда было важно, и я правда переживала за людей. Мне казалось, что они несправедливо обижены этой властью, что власть свирепствует, что власть ворует, а люди чистые, светлые, добрые, смелые, отважные, изумительные терпят ярмо и угнетаемы незаслуженно. И мы помогали очень много лет и детским хосписам, и детским домам, и домам престарелых. И, ну, это было как бы привито мне когда-то моими родителями. После того, как я увидела здесь Мундиаль, и после того, как я увидела, что на разворованные деньги сделано самое, ну, на мой взгляд, отвратительное действие, и это действие вызвало у черни абсолютный восторг. То есть люди ходили, понимая, что это деньги украдены из их кармана, понимая, что это сделано только для того, чтобы отвлечь внимание и собрать их энергию, понимая, что это очень хитрый маневр, понимая, что после Мундиаля будет скачок цен, что будут отобраны пенсии, что будет абсолютный клинический пиздец, люди легко позволили себе снова поиметь и сделали это с радостью, с наслаждением, с песнями, с плясками. Им это нравится, им нравится быть в мороке, то есть в состоянии перманентного... Знаете, как тонет Титаник, да, и ты не предпринимаешь никаких действий, ты не садишься в шлюпку, ты не затыкаешь дыры в том отсеке, где прорвало, а ты ничего не делаешь, ты просто танцуешь. И ты говоришь, да в конце концов, слушай, один раз живем. Ну, как полковник на австрийской свадьбе, говорит, ребята, похуй, пляшем, казаки, уху! Но полковнику-то простительно, у него там 65 триллионов евро, понимаете? Два раза буком пизданул, 865 казаков взял с собой вместе с Росгвардией и поехал на Каймановы острова. Когда простые люди, обворованные своим правительством, изнасилованные, оскорбленные, униженные, растоптанные, расчеловеченные, разорванные, люди, у которых скоро будут сажать 15-летних детей за репосты, за лайки, люди, которых будут пиздить на улице за то, что вы неправильно целуете портрет вождя, за то, что вы неправильно стоите на коленях перед портретом патриарха Кирилла, за то, что вы не с той интонацией поете гимны, не плачете, когда мимо проезжает кортеж Медведева. Когда эти люди танцевали, пели, веселились, целовали флаг и кричали, что у них праздник и все охуенно, после этого... У меня нет никакой эмпатии, и я ничего не чувствую к этим людям. Я считаю прямым отклонением, когда люди пишут, что я бы с удовольствием там, эту страну разбомбил или катался на ней там, на танке, блядь, и с наслаждением наблюдал бы. Нет, мне будет неприятно, когда эти люди будут здесь погибать. Это не доставляет мне никакого удовольствия, потому что это будет страшно и жутко. Это будет не прямое уничтожение, это генетически модифицированная война, в кавычках. То есть не будет гулагов в том виде, в котором они были в 1937 году. Не будет таких кровавых расстрелов. Будущее этих людей будет отнято по-другому. Их будут увольнять с рабочих мест. Их будут посылать нахуй, когда они будут требовать там прибавки к пенсии или какие-то, ну, заслуженные преференции. Да? Их будут просто уничтожать. И поскольку эти люди все время, знаете, как стрекоза и муравей, лето красное пропило, оглянуться не успело, как зима катит в глаза. То есть ты весь этот период, когда можно было поднять бунт, пропустил, а теперь уже, собственно, выходи на площадь, не выходи на площадь. So what? Понимаете? Я с большой симпатией, например, отношусь к... Я очень люблю Таню Лазареву. Мне понравилась акция, которую они делают, потому что... Ну, мамы все-таки это мамы, я посыл их понимаю. Я понимаю, что их адвокаты очень долго уговаривали, адвокаты мам, чтобы они не обостряли, ну, как-то особо не лезли на рожон, хотя это самое страшное. Мечта покататься на красной, по Красной площади на Абрамсе. Нет, у меня такой хуйни нет, я нигде кататься на танке не собираюсь, я считаю, что кататься нужно на качелях, блядь, а эта территория мне дорога, потому что здесь родились мои близкие люди, здесь родилась я и мои бабушки и дедушки, и здесь родилось огромное количество людей, которых я люблю, это великие люди, это Лида Мнява, которая занимается детским хосписом и спасает детей, которые здесь нахуй просто никому не нужны. Это люди, которые занимаются домами престарелых. Здесь очень много, ну, в контексте много, по сравнению с населением 150 миллионов человек, это чертовски мало, это меньше 1%. Но это очень смелые люди, которые рискуют своей головой, потому что наступило то самое время, когда за простое слово, честное, открытое в интернете, ты можешь получить арматурой по голове, и ты можешь лишиться карьеры, и ты можешь уехать отсюда прямиком на кладбище. То есть это, конечно, удивительные времена, потому что страшная гибель. Я как раз была в это время забанена, я не смогла написать по этому поводу пост, а потом уже было поздно и не ко двору. Но удивительные журналисты, которые погибли в Южной Африке, да, это тоже меня поразило отношение профессионального цеха, когда их либеральные сородичи и сограждане писали, какого хуя вы поехали в Африку? Ну, то есть, зачем вы поехали в Африку? Это говорили люди, которые являются оппозиционными блогерами. Блять, потому что это последние были люди, которые не боялись лезть в пекло. Потому что за эти вещи, естественно, здесь убивают. Ну, то есть, ты понимаешь, что ты переступаешь некую черту, и ты знаешь, что за нее переходить нельзя. И дальше первый индикатор того, что это было очень серьезное, очень весомое и очень опасное расследование, это было выступление, есть такой чувак по фамилии Шевченко. И вот когда тебе кремлевский наймит со всех экранов ТВ и по радио говорит, ой, ладно, они куда-то там поехали, ой, ладно, они бы сняли какой-то фильм, и он бы где-нибудь в Европе занял бы там какое-то место. Не какое-нибудь, блядь, место. Там были бы совершенно конкретные цифры, конкретные фамилии и конкретные люди. Это называется журналистское расследование. Это очень опасная, это самая опасная сфера деятельности. Это то, за что когда-то была убита Политковская. И большинство журналистской братьи в это пекло, конечно, никогда не полезет. Потому что одно дело сидеть пиздеть у себя на кухне где-то. Да, поди плохо, ты набираешь какую-то статью, что проклятый кровавый режим, сука, нас всех заебал. Выпил шаблишечки, попросил денег на новую статью и заснул нахуй. Ну, по-моему, это такая гиперсмелая история. И другая вещь, когда ты едешь в горячую точку, осознавая всю степень риска и понимая, что в 99,9% ты, скорее всего, не вернешься, это самые, по-хорошему, отмороженные люди. То есть это такой последний оплот. Ну, знаете, это единственные персонажи, которых система действительно боялась. Потому что для этих людей нет препонов, их невозможно спугнуть. При том, что я понимаю, что люди эти неоднозначные, у них есть куча граней, которые, может быть, мне не симпатичны. Но то, что это были смелые, дерзкие мужики, которые лезли в печь поперек батьки, и то, что на таких людях зиждятся все гипотетические изменения, это абсолютно точно. И этих людей здесь становится, ну, с каждым разом все меньше и меньше. То есть часть из них просто уехала отсюда, понимая, что их будут просто стегать ногами, бить и резать, или будут провокации. А часть из них почила в бозе. То есть, кто не успел уехать, те распрощались с жизнью или сидят теперь и думают, а стоит вообще выходить и говорить честно о том, что... Или стоит молчать, потому что никакой общей поддержки это не вызывает. Большинство людей как конканировали на мундиале, так и конканируют. Они смотрят «Дом-2», и у них вообще все охуенно. Купили себе дешевый портвейн, сделали селфи на фоне моря и сказали, а мы сегодня были на пляже, вау, диджи, привет, клевое лето, уху, я загорела, это мои новые очки, да иди ты нахуй просто вместе со своими очками, блядь, вместе со своим загаром и вместе со всем остальным. Ну, как бы, понятно же, что это 37-й год, абсолютно точно. То есть трэш Шапито заключается в том, что у Молоха, которого они разбудили, совершенно фантастический аппетит, и у него нет чувства насыщения. То есть в эту печку попадут все, там будет уже без разбора. Вот эти дела брянские, да, это же совершенно фантасмагория, когда вам в 4 утра выламывают дверь, блядь, как какие-то люди, которые говорят: «А ну-ка, вспомни, что ты постила в 2013 году в закрытом альбоме для друзей». Я хуй знает, что постила вчера. Я в беспамятстве, может быть, была. Понимаете? Ну, то есть, это уже какой-то абсолютно такой Армагеддон. Когда включается этот хардкор эдишн, это значит, что у них есть такое понятие «палки». Сейчас престарелые ротоманы оживились. Не про то речь-то, ёптать. Палки – это показатели раскрываемости. И следственные комитеты, и полиция, и прокуратура заточены на это. И они почувствовали запах крови, как его чувствует акула. То есть вот эта машина включилась, и дальше, блядь, вы будете уезжать в ГУЛАГ, нахуй, за то, что вы запустили, например, котика не того. Вот запустили вы британца. Приезжает, сука, какая-нибудь Мизулина с крестом на пузе, например, и говорит: «А че это вы британских котиков-то постите, а? Я вижу, у нас здесь дефицит патриотизма. Ну-ка, комиссия, блядь, специальная». А вы можете себе представить, какие люди работают в комиссии? Вот как они вообще принимают решение по поводу того, оскорбили? Серик Шалабеков нас спрашивает, можно без матов или нет? Дорогой золотой Серик Шалабеков. Может быть, мне эфир прервать? Давайте я выключусь просто, и вы посидите в тишине, наслаждаясь своим изумительным интеллигентным воспитанием. Я не знаю, откуда вы, может быть, вы с Елисейских полей? У нас в России без мата. У-ху! Давайте подождем. Я хочу спросить общественность, можно ли мне без мата? Как я люблю людей, которые говорят: «Инна Сергеевна, вы бы как-то...» Мне писала совершенно потрясающая женщина, она говорит: «Инна Сергеевна, мы смотрим вас с моим 7-летним внуком, и он удивлен, почему вы так выражаетесь». Я предлагаю нам просто продолжить прямой эфир без Серика. Как нам такое предложение? Ladies and gentlemen, а? Ну? Для русского слова «золотой мой человек» пиздец – это не мат. Это, ну как сказать, это именно нарицательное. Это как сказать «доброе утро». Вот я вчера смотрю фотографии, я вижу, как полковник в Австрии отплясывает с казаками. Казаков везли за ваш счет. Это ваши дети не получат здесь лечение. Это ваши дети будут потом собирать по копейке себе на лечение от саркомы, лимфомы и всего остального. И на аппараты ИВЛ за 1 200 000, которые никогда ни один родитель в жизни не купит. Это разве не пиздец? Давайте подберем синоним. Просто устроим такой маленький конкурс, мы подберем синоним к этому слову и попытаемся немножко заместительную терапию сделать. Если интеллигентным мужчинам это режет слух, мы всегда на стороне потребителя. Кому я вру? А, Серик, золотой мальчик, не уходите, пожалуйста. Секунда. Сейчас. Я просто вспомнила потрясающий эпизод. Сейчас, подождите. Для вас учите историю. Нет такой страны России. Есть РСФСР. Андрей Елькин. Спасибо, Андрей. Без вас этот эфир был бы неполный. Низкий вам поклон. Подождите. Как прошел благотворительный вечер в Москве? Слушайте, благотворительный вечер в Москве прошел совершенно офигенно. Благодаря ребятам
Мы собрали 4000 долларов для прекрасных детей Африки. Народ едет туда через пару недель. И было все... Я не понимаю, почему вы не пришли. Те, кто не пришел, тех я буду банить лично. Лично просто. Звездец. Ника, ну разве можно сравнить звездец и пиздец? Ну это как, не знаю, это как сравнить красоту Моники Беллуччи и Ким Кардашьян. Ну давайте без давайте. Ну что, ну вы как прямо, знаете, нет. Я не ханжа, но есть границы внутренней культуры, пишет нам Серик. Серик, для вас, моя любимая новость. Я ее хочу прочитать. Значит, глава Оленинского района. Если кто-то не читал эту новость, я вам прочту. Это Тверская область. Зовут чиновника Олег Дубов. Торжественно открыл фонарь в селе Холмец. Ребята, мы открыли фонарь. Я не знаю, чем занимается Илон Маск, но это как бы... Ну что значит пиндосы, понимаете? Пиндосы — люди примитивные, одноклеточные. Они то на Марс куда-то летают, то какую-то Теслу запускают. То ли дело мы, то ли дело мы. Великая, сильная империя, которая, сука, в Тверском районе открывает фонарь. Это еще не все. Вы просто послушайте до конца. После критических замечаний жителей церемония переросла в небольшую перепалку. Об этом сообщил межобластной еженедельник «Караван». По информации издания «Наша жизнь», уже базарь с матом, быдло схавает. Подождите. Петруша, дорогой мой человек, сейчас я вас... Подождите. Дело в том, что Петя, Петенька, вы человек в возрасте, зайчик. Для того, чтобы изъясняться матом, нужно иметь вокабуляр чуть-чуть сложнее, чем ваш. Ваши великие поэты, такие как Пушкин, Есенин и же с ними, позволяли себе обсценную лексику не потому, что они не могли больше иначе выражаться, а поскольку их широкая душа желала, ну, примерно как ваш полковник, он же ваш хозяин, желал вальсировать на свадьбе, конконировать с оттягом. Поэтому мы с вами, Петруша, прощаемся и продолжаем веселиться так, как мы хотим. Да, потому что не люблю одноклеточных мужчин, которые позволяют себе давать советы там, где я их не просила. Просто пошел отсюда вон. Так вот, жители села Тверской области. Жительницы села обратили внимание на то, что фонарь освещает фасад здания, а не дорогу, и попросили о возможности перевесить или развернуть фонарь. В ответ от власти они услышали, что это не их ума дело, передает «Караван». Родственник одной из женщин заступился и уточнил стоимость фонаря. В общем, там дело было в следующем. Пока городской чиновник все это вешал, женщины очень вежливо и корректно сказали ему, что, дескать, «Олежка! Олежка! Фонарь-то светит не на дорогу, он светит на нежилой дом. Извольте, ваше благородие, развернуть эту халабуду». Он говорит: «Пошли вы в жопу», говорит, «вообще просто даже неинтересно, противно и тяжело на вас смотреть». И дальше вешает фонарь. Поскольку одна из женщин была со своим сыном, питерский пацан, интеллигентнейший парень, 20 с лишним лет, очень вежливо осведомился. Он говорит: «Скажите, пожалуйста, а сколько стоит работа по установке и сколько стоит сам фонарь? Ну, потому что мы сами без вас разберемся, в конце концов, что вас терпеть?» Дальше специально для Пети и же с ними. Для Пети, и кто там предыдущий был, Серик Петрович? «Так с вами разговаривает ваша власть. Так выражаются русские дипломаты и русские чиновники, поскольку это всегда ребята
образованные, воспитанные, интеллигентные, в отличие от меня, имеющие, конечно, невероятный словарный запас. Значит, после вопроса родственника одного из женщин, который заступился за них и уточнил стоимость фонаря, Дубов ответил на предложение мужчины следующим образом. Ну, как обычно отвечает чиновник, он сказал: «Пошел ты нахуй, лысый урод!» Это исчерпывающая, совершенно изумительная, замечательная трактовка любого чиновника. Понимаете, да? То есть, Серик Петрович, вот я не знаю, как вы в этой ситуации повлияли бы на чиновника. Ну, то есть, вы можете себе представить, значит, фантасмагорию, сука, Америка! Штат Калифорния, ёптать! Значит, Шварценеггер вешает фонарь. Он говорит: ребята, сегодня на нашей улице праздник, мы накопили денег, мы спиздили не все, нет, нет. После мундиаля мы выделили 617 рублей, и сегодня у нас народные гуляния, потому что мы открываем около нашего, блядь, ДК имени Илона Маска фонарь, нахуй. И кто-то из жителей робко так под руку говорит: ради бога, извините, пожалуйста, извините, тысячу раз я прошу прощения. По-моему, он светит и говорит: ну-ка пошли отсюда нахуй, лысые уроды, блядь, вообще-то просто пиздец. Вы просто, вы можете себе представить, назовите мне, или где-то, сука, во Франции какой-нибудь Макрон, перед этим, в этой великой Тверской области, этот же Олег Дубов, это мой теперь любимчик, он там помойку открывал, он там открывал помойку, блядь. То есть, встаем с колен, понятно, да? Илон Маск, ты там, я не знаю, что ты мутишь-крутишь со своими инвесторами, какие-то там, может быть, и на Юпитер собрался лететь, никто не знает. Но мы здесь, хо-хо, то помойки открываем, то фонари. Можешь себе представить? Вот эта удивительная любовь к своему народу, это потрясающая какая-то открытость. Я вообще, конечно, считаю, что Дубов великий человек. Вот этот вот глава района, его опыт нужно перенять всем российским чиновникам. Потому что каждый год, когда начинается вот эта история, как нам это называется, прямая линия с президентом. Жить такое, блядь. 600 нудных вопросов, сидит Путин, его 9 часов гримируют, потом, сука, 10 часов со всей области свозят каких-то ряженых крестьян, половина из них делают вид, что они страшно рады его видеть, половину плачут, целуют ему ноги, какие-то там типа молодые блогеры, которым 48 лет, задают вопрос: Владимир Владимирович, останетесь ли вы еще на 17-й срок? А как же, блядь, сейчас на баяне доиграем в Австрии, хе-хей, да пожизненно мы будем, милые-то мои. И он сидит, ему это все настопиздило, он их, блядь, видеть не может, он потеет, грим течет, блядь, все это, сука, скучно, нудно, тупо, пошло. Вместо этого нужно взять на вооружение фразу гениального Олега Дубова на любой вопрос людей, которые будут говорить: Владимир Владимирович, он говорит: ну-ка, вот это вот мужчина во втором ряду в зеленом свитере, это кто? Говорит: здравствуйте, газета «Грузинские лесорубы». Нас интересует, построите ли вы в Альмиконском районе дорогу. Третьего дня у нас сарай завалился. И тут Путин светлеет лицом и говорит: пошел ты нахуй, лысый урод. Все. Ребят, блядь, мы в дамках просто, нахуй. Чего там тянуть? Чего там мудрствовать лукаво? Изворачиваться, придумывать какие-то... Он же сидит, ему там цифры готовит. Он зубрит накануне, как школьник, какие-то параметры, показатели. Чья-то больная мама там плачет, говорит: у нас в регионе не хватает лекарств, сделайте что-нибудь. Он говорит: Где это не хватает лекарств? Да вы что? Какая это область? Псковская? Блять, Псков. Немедленно туда 6 КАМАЗов зеленки и панадола. Нет, зачем? Зачем? Просто универсальная формула всех времен и народов, которую ввел чудесный глава Оленинского района Тверской области Олег. Просто говорит, пошли вы нахуй, лысые уроды. И все. Я больше вам скажу, таких аплодисментов он никогда не срывал, как он сорвет вот при этом контексте. Понимаете? Потому что это от души, душевно в душу. И дальше фоном должен играть какой-то такой нормальный, народный, любимый всеми фольклор. Я думаю, что должна быть какая-нибудь группа «Бутырка». Ну, что-то типа «А я на волю, как из клетки, сизым голубком». Вот это вот. Понимаете? То есть, сжато, четко, строго по форме. Вы представляете, как охуели люди, которые пришли в этот Тверской район на открытие фонаря? У них это вообще за 25 лет первое великое событие. У них последний раз там фонарь открывали в 48-м. Вот когда немцы уехали, вот если бы немцы туда приехали после битвы под Сталинградом, они бы заплакали и сказали, ребят, ну ёбаный в рот, ну может вам денег дать, ну вы чё? Чё вы творите? У вас вот здесь то, а говорит, не надо, уезжайте. Мы без вас разберемся, нам Дубов завтра фонарь поставит, потому что это золотой человек. Но дальше, но да, это не все. Когда он послал нахуй всех этих чудесных людей, у каждого из прекрасных государевых чинов теперь же есть Твиттер. Они же теперь все ведут Инстаграмы, Твиттера и Телеграм-каналы. И он написал совершенно потрясающий ответ. Он сказал, что неадекватные селяне пытались устроить пьяный Майдан. Вы можете себе представить? То есть ему сделали нежное, ласковое, вежливое замечание, что Олег Поликарпович, у вас фонарик не в ту сторону, гранаты у него не той системы. Он говорит, ах вот как, блядь, майданить мне здесь, суки, удумали. Вы что думаете, здесь как в Украине, что ли? Еще чиновникам перечить будете? А ну-ка нахуй, на конюшню и 200 ударов плетьми. Это, конечно, просто... Я читала с таким наслаждением, слушайте, какой там Жванецкий, какие там сатирики, бог ты мой. И он еще угрожал, он сказал, что если люди смеют критиковать власть, то в таком случае мы вообще никакие фонари вам устанавливать не будем. Вот вы, конечно, доиграетесь, блядь, вы удивительные ребята. Когда вы доведете людей до такого состояния, что они уже, сходя с ума от безысходности, от нищеты, от злобы, а злоба за последнее время просто возросла здесь кратно, люди просто сходят с ума, они будут грызть сначала друг друга, а потом будут грызть уже вас. Вот когда они с ледорубами, блядь, с каменюками и топорами вломятся в дом и спросят и за фонарь, и за все остальное, вы же потом будете внукам рассказывать, если выживете, что какие-то оголтелые, агрессивные крестьяне, нанятые пятой колонной, наймитами, американскими предателями, что все эти мрази, кровожадные, злобные, оголтелые люди, вас, ни в чем не повинных, святых архаровцев, буквально вешали на столбах, на тех самых фонарях. Начинается это все именно с этого, с вашего безграничного хамства, с вашего безграничного скотства, когда вы своему народу постоянно плюете в лицо, вы ни во что не ставите людей. То есть ты не глава района, ты нанятый чиновник, который обязан не просто повесить охуенный фонарь. 10 лет назад это надо было сделать. И дорогу нормальную построить. И помойку открыть еще в 42-м году. И когда вместо исполненной работы в ответ люди еще слышат, в ответ они еще это слышат, а ну-ка пошли отсюда нахуй, ну, конечно, они возьмутся здесь за просто за любые подручные средства. Лом это будет у какого-то крестьянина, или арматура, или кастет. Это фантастика. Ну, то есть я удивляюсь в каком-то удивительном бесстрашию. Быдловизация победила Россию, пишет Серик. Серик, вы про что? Не знаю, я считаю, что ситуация будет накаляться стремительно. И разрешится она очень драматично. Очень. Для, к сожалению, для обеих сторон. К сожалению. Когда же закончится людоедство как форма управления? Никогда. Никогда. Здесь несущая стена, вы понимаете? Правителям очень удобно держать народ в скотском состоянии. Это перманентное обнищание, когда у людей нет денег, они вынуждены все время выживать. Я когда долгое время работала на радио, ты понимаешь, когда люди заказывают Ваенгу Стаса Михайлова, это мне повезло. Это я слушала Моцарта, Барри Уайта и Эллу Фицджеральд. Это мне папа ставил. Я в этом смысле выиграла в лотерею. Я все время об этом говорю. Это был подарок Бога родиться в такой семье, где у тебя есть охуенная библиотека на трех этажах, и ты с 5 лет читаешь какие-то совершенно космические произведения. Когда ты знаешь с 10 лет, что Савнарола это не итальянский дизайнер сумок. Мы вчера сидели в компании, приехала девушка моего брата, и я обмолвилась, но мы сначала обсуждали Микеланджело Буонаротти, потом я обронила Савнарола, и она сказала, а Савнарола, это что-то знакомое, это какой-то итальянский дизайнер? Ну да, итальянский дизайнер Савнарола, ну да, клево еще делает он и Кристиан Лабутен, 2 охуенных чувака. Люди обусловлены, они в говне. Ну, то есть, когда у тебя папа-дальнобойщик, который въебывает по 12 часов, он просто от руля не отрывает головы. Когда твоя мама-учительница средних классов получает 7 копеек и не может даже заплатить за квартиру. И ты предоставлен сам себе. Ты играешь в какие-то, сука, компьютерные игры. И ты забиваешь свой быт каким-то хламом. И твоим родителям некогда сводить тебя в Третьяковскую галерею и показать тебе какие-то действительно красивые вещи. И покатать тебя по миру, и показать, что он огромен, он красивый, и там живут изумительные люди, и это вообще все это твой дом. Вся твоя карта мира скукоживается, как шагреневая кожа, и ты начинаешь видеть кругом врагов, и тебя все это бесит. И эти выдающиеся ребята, которые покончили с собой 2 подростка, ну теперь уже не подростками было по 18 лет, это пиздец. Это на самом деле такая страшная трагедия, потому что красивые, молодые, юные совсем ребята или убегают отсюда, или кончают здесь жизнь самоубийством. И это на самом деле, блядь, самая страшная катастрофа. Потому что взрослых людей мне никогда не было жалко. Взрослые люди, мазафака, здесь 18 лет мяли друг другу сиси. Здесь был 1% тех, вот мы каждый раз выходили, там, ну ты идешь когда на марш Немцова с друзьями, ты понимаешь, что в масштабах страны мы все статистическая погрешность. Нас нет, мы помножены на ноль. Ну, это даже не смешно, это тебе в потоке кажется, что эй, наш, да, вышло 2000 человек. В стране, где живет 150 миллионов, вышло 2000 человек. Are you fucking kidding me? Блять, это ничего, не вышел никто на самом деле. И когда взрослые люди, проебавшие здесь абсолютно все, хрустевшие позвоночником, молчавшие, считавшие, что ну это же как бы не наше дело, мы вне политики, гораздо лучше запостить какие-нибудь прикольные стихи, или какое-нибудь ток-шоу, или прикольного смешного блогера, или обсудить жопу Ким Кардашьян, это гораздо круче. Come on, вы все проебали. Самое страшное, что под замес попадают 15-летние. они, опять же, обусловлены, куда может уехать человек в 15 лет? У него и паспорта загран с собой нет, и денег на то, чтобы отсюда вырваться. И эти дети здесь прыгают с крыши. У нас самая высокая, самый чудовищный показатель по подростковым самоубийствам. Мы на первом месте в мире. Ну, охуенный повод погордиться, правда? Это называется, хоть где-то мы, блядь, на первом месте. И это абсолютная дичь, потому что есть ребята... Я очень не люблю, когда их пытаются представить такими, знаете, слабаками или шизофрениками, или людьми без характера, людьми, которые сдались. Ну, типа, а что ты не мог уехать? А что, это разве выход прыгнуть с крыши? Разве это, блядь, ну, соберись, тряпка. Послушайте, мы все очень разные. Есть люди безумно сильные, есть люди, которые, им вообще суждено этот мир менять и вращать, и вопреки всему здесь существовать. Есть люди, которые ведут за собой целые галактики и вселенные. Это совершенно харизматичные, удивительные там альфа-самки, альфа-самцы, дай бог им здоровья. А есть люди без кожи, люди, которые воспринимают этот мир крайне болезненно. Не потому, что они слабенькие, не потому, что они тряпки, не потому, что они бесхребетные какие-то ничтожества. Потому что они пропускают это через себя гораздо болезненнее. Это как огромные, вы знаете, есть такое... Это практически как помойное ведро, они утилизируют чужие переживания. Я когда слышала, помните, погиб... солист группы Linkin Park, и писали странные ребята, что, дескать, дурак ты, что ли, совсем, тебе 42 года, и у тебя все есть, у тебя контракты на сотни миллионов долларов, у тебя график концертов расписан на 2 года вперед, ты бесишься с жиру, у тебя жена и дети, это не дает тебе гарантии, ты можешь быть женат и быть в одиночестве. Ты можешь быть с детьми и быть в одиночестве. Это до какого-то момента тебя, безусловно, держит, потому что есть ответственность, и ты однозначно кормилец, и ты себя как бы стреножишь и заставляешь, и ты говоришь, я должен, мазафака, встать эти утром, что-то сделать, заработать денег, заплатить, сука, за этот дом, оплатить учебу своему ребенку, я должен. Но потом у тебя внутри что-то ломается. А дети в этом смысле еще более беззащитные. И если они тонкочувствующие, вот такие абсолютно светлые, чистые, конечно, им весь происходящий пиздец крайне омерзителен. Ну, то есть, когда я слышу сентенции из серии «Отпустите девочку Аню из Нового Величия, потому что она маленький ребенок», она не... отпустить однозначно, то есть однозначно отпустить, потому что это просто тупо сфабрикованное дело, высосанное из пальца, и судить нужно провокаторов. И за это есть вообще-то уголовная статья. А люди, которые далеки от юриспруденции, просто не знают, что это вообще подсудное дело для тех, кто их втягивал в эту историю. И это очень смешно, когда говорят, что ну это маленькие дети, они просто не разобрались. Послушайте, там работают профессионалы. Если есть цель вас запутать и подвести под монастырь, это сделают и с 40-летними, и с 60-летними. И такую захороводят многоходовку, что вы ахнуть не успеете. Дело не в возрасте. Отпустить девочку нужно однозначно. Но речь о другом. Это не дети. Это взрослые ребята, которые совершенно четко все понимают. И понимают гораздо больше, чем их родители. У них, может быть, нет какого-то бытового опыта. Они не были там 4-жды женаты. И прочее. Но они совершенно четко изъясняются и понимают, что происходит. Их не устраивает плутократия. Они ходят на митинги не за Навальным, абсолютно точно. Они совершенно конкретно понимают, что, блядь, мы не хотим жить вот в таком. Ну это как? Если взрослые люди сломались и смирились, если взрослых людей изуродовали практически под ноль, и они стали отвлекать себя какими-то непонятными, ну знаете, как сублимировать. Там похихикали, здесь анекдот запустили, там посмотрели какую-то легковесную комедию, да вроде бы как. Ну жизнь-то продолжается, ты подумаешь, там где-то политзаключенный, да в конце-то концов. Ну не я же помираю, Сенцов, что там? Да и кто он мне такой? Троюродный брат, сват, тю, 100 дней голодает, экая коллизия судьбы. Ну то есть люди начинают себя оправдывать. Мы, когда делали чтение для детей Африки, да что вы все про этого Серика пишете? Кто это? Да, мы когда делали чтение для детей Африки, господа хохлы, я за территориальную... Что? Господа хохлы... Серик, а можно вопрос один? А вы кто по национальности?
Ну, я просто по маме украинка. Еще раз я услышу слово «хохлы» в любой коннотации, и вы просто пойдете отсюда вон. Я понятно выражаюсь? Хохлы, жиды, кацапы и все остальное. А то я вижу какой-то такой искатель морально-нравственных устоев здесь нарисовался. Мне, как учёному, очень интересно наблюдать. Значит, с момента упоминания... Еще раз хохлы. Видимо, нас Серик не понял. Секунду. А ну-ка, пошел отсюда нахуй. Пшёл вон отсюда.
А теперь мы продолжаем без Серика. Помашем ученый Серик. Первый в мире ученый Серик. Это практически... Знаете, как есть академик РАН, а у нас был ученый Серик. Изумительное словосочетание. Серик Ботчан, да. Но судя по тому, как оно изъяснялось, я думаю, что это бот, скорее всего. Уж слишком туповат.
А за Украину-то я могу и по хлебальнику выписать, понимаете? Мы, гопота, народ простой.
Что вы?
Мы университетов не кончали. У нас все очень, в этом смысле, легко и непринужденно.
Да, я и нос могу сломать. Причем, вот и славно. Там, пап, я же девочка, девочка. Я же слабое, беззащитное существо. Поэтому ношу с собой кастет. Да, про что мы говорили? Про что мы?
Серик как-то сбил нас с курса. Мы же про что-то хорошее говорили, нет? Слушайте, вот что значит месяц отсутствовать в бане. Я уже отвыкла от прямых эфиров. Прямо непривычно. Странное ощущение.
Черное море передает вам Инсерген привет. Рыбы, рыбы машут вам плавниками. Александр и рыбам большой привет. Богинюшка. Да, 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 по поводу. Сейчас, подождите. У меня что-то... Это потухнет, это погаснет. Физическое разъяснение. Да, про детей. Про детей, про молодежь. Для меня эта тема очень важная, потому что и про новое величие. В том числе. А 24 августа, Михаил, там же концерт Океана Эльзы, я правильно помню? Или нет? И мы еще хотим сделать в Киеве обязательно чтение. Это обязательно. Тоже благотворительный. Про концерт.
Звук, звук, звук. А вот так звук. У-ху! Это Серик проклятый наймит, понимаете? ГБшный проклятый майор. Ну я тебя прошу, ну наладь нам звук. Ну будь человеком, Баранкин. Ну что ты в конце концов? Ну что начинаешь? Нормально сидели. Час разговаривали, ну, вот сейчас вот началось. В конце-то концов. Майор, я тебя по-братски прошу. Пожалуйста, пожалуйста. Звука нет, звук пропал, звук есть. Звук. А что у нас, звука нет совсем? А у кого еще нету звука, скажите мне, пожалуйста. Тарарарара. А вы меня не слышите? Да. Может быть, я просто что-то... Ну что вы сразу на майора наговариваете? Глушит, не глушит? Я могла просто пальчиком что-то закрыть. Мы же блондинки туповаты, вы поймите. Серик правильно сказал. Туповатое быдло блондинка. Одноклеточное, примитивное существо. Что с нас взять-то? С одноклеточным. Пошел звук, пошел. Теперь все окей, Инна Сергеевна. Просто люди пишут с опозданием, поэтому пишут, что звука нет. Да, Влад, я уже поняла, что есть задержка. Примерно получается 20 или 30 секунд. Да? 24-го же День Незалежности, Ридной Неньки, и там же будет океан Эльзы. У-ху! У меня просто перепутались все даты, потому что мы планируем сейчас серию концертов, мы очень хотим. У меня есть любимейший педагог всех времен и народов, это педагог, по заветам которого воспитывали меня и моего брата, это Януш Корчак. Одна блондинка, президент Хорватии, что? Норм делает, не тупит. Ага. Я скучала по вам, Анна Сергеевна. И я по вам скучала. Зато уж теперь, как я начну каждый день вести эфиры, вы еще взмокнете и скажете, а можно Анну Сергеевну снова как-то забанить? Пожалуйста, сделайте милость. Ну, это невозможно каждый день смотреть. Ну, давайте ее как-то выпилим из пространства. Расценки за доносы. Я не все могу читать, потому что очень быстро скролится лента. Я не потому что игнорю, я не вижу, очень быстро уходят вопросы. И я, наверное, потом все пролистаю и увижу, потому что все это как-то too much. Януш Корчак – герой, мой любимый педагог и человек, пример для родителей. Да. Да, если вдруг среди нас есть такие люди, которые не знают, кто такой Януш Корчак, это выдающийся был педагог. И я когда для благотворительных чтений готовила про него рассказ, для меня он человек был поразительный. У него не было своих детей, но это не могло помешать ему понимать, удивительным макаром понимать их сущность, потому что я более талантливые книги про воспитание не читала. Есть очень много педагогов, которые изгаляются в своих методах, и каждый предлагает что-то свое. Он был человеком не от мира сего, и он говорил о бесконечном уважении. Это возвращаясь к теме о том, почему здесь ребята выпрыгивают из окон, и почему они здесь сходят с ума, почему такой процент диких самоубийств. Потому что ими по факту никто не занимается. А сейчас, во-первых, после этого случая, безусловно, поскольку парень был очень ярый белоленточник, и он был замечен на самых ярких протестных акциях, он то с друзьями на фонарь залезал, прятался от полицейских, то они маршировали с Навальным, безусловно, в это вцепятся депутаты. И они однозначно будут доказывать, что вы видите, как протестное движение влияет на психику молодых ребят. Вы видите, как это разрушает их естество, и как их это делает уязвимыми и ранимыми, тот факт, что они подвергаются тлетворному влиянию белоленточных мразей. Начнут травить любые оппозиционные организации, и в конце концов они примут достаточно жесткий закон. Сейчас они будут стращать пока финансово, они ведут большие штрафы за участие несовершеннолетних в митингах. А потом уже, может, ему помогли? Нет, я не верю в то, что ему помогли. Это, ребята, вам... Подождите. Это кто сказал? Андрей? Нет, Андрей, погуглите статистику, вбейте просто в Google «Российская Федерация, подростковый суицид». Вы таких цифр нигде не увидите. Но то, что происходит здесь, это просто абзац. Причем, как правило, меня это в свое время просто шокировало, это ребята из достаточно благополучных семей. Есть такой стереотип, что когда тебе нечего есть, ты накладываешь на себя руки, да, и ты понимаешь, что безвыходная ситуация, тебе нечем платить за квартиру или твоим родителям нечем, и ты из-за этого прыгаешь из окна. Вовсе нет. Это ребята, у которых папы профессора и академики, достаточно обеспеченные мамы. Но там такая идет внутренняя борьба. Подростковый суицид – это вообще сложная тема, потому что это самые искренние, самые импульсивные ребята. Это как раз тот возраст, когда ты не готов идти на компромиссы с этим миром. Потом мы все становимся конъюнктурщиками, и потом мы все становимся достаточно трусливым говном. То есть мы все время входим с собой в такой преступный сговор, мы объясняем себе, почему мы будем работать на нелюбимой работе,
Почему мы живем в государстве, где нас унижают и ни во что не ставят и растаптывают? Почему мы терпим какое-то скотское отношение к себе в паре? Или почему мы не признаемся в любви к человеку, которого мы действительно любим? Ну, то есть взрослые люди – это, конечно, люди безрадостные в массе своей, там, предавшие мечту, не решившиеся на какие-то грандиозные перемены. А подростки тем и хороши, что они вот такие вот дерзкие, как пуля, резкие, всегда с надрывом, всегда вот так вот вперед на разрыв аорты, всегда вырвут сердце из груди, как Данка. А когда ты живешь в ядовитой среде, и ты видишь, как закручиваются гайки, и как здесь это происходит стремительно и превращается все в шизофрению, конечно, для тебя это вынести все просто чудовищно сложно. То есть не все могут взять и уехать. Это однозначно. И не все хотят уезжать, это тоже важный момент. Ну, понимаете? То есть для меня это не... Я бы не посмела сказать, что это показатели слабости. Это очень хрупкое устройство. Это очень самый-самый хрупкий психотип. Очень восприимчивые ребята. И их жизнь всегда заканчивается, к сожалению, трагично. Тем более в этой ситуации, когда они же видят, что это только начало марлезонского балета. Что здесь такая гибридная... Ну, когда люди, примкнувшие к власти, они очень смешные сентенции используют. Они говорят, да послушайте, мы живем в самое либеральное время. И сравнивают этот период, например, со Сталиным. Ну, охуенно, а почему мы не сравним, например, это с эпохой динозавров, когда тебе могли башку в кустах откусить и сказать, что не, ну по сравнению с каким-нибудь кайнозойским периодом, это как-то еще более-менее ничего. Или почему мы не возьмем допотопные времена, в конце концов. Ну, то есть, это какая-то абсурдная такая вечная подмена понятий и вечное словоблудие, несопоставимые вещи берутся в сравнение. И вот это увещевание, что да все хорошо, послушайте, мы живем в сытое время, у всех плазмы панели, вы ездите отдыхать в Турцию, в Египет, и все прекрасно, и солнце светит, и вы едите хамон и моцареллу из говна и палок, и ходите в каких-то иностранных шмотках, и чекинитесь на айфон, но, дескать, нет же войны, и вроде бы как все изумительно, а это же абсолютный фейк, ну, то есть, абсолютно. Плохо, что в людях сгнил человек. Да нет, есть охрененские люди, на самом деле, Сергей. Очень крутые есть люди. Неравнодушные. Здесь очень тяжело людям честным, принципиальным, людям романтикам настоящим очень тяжело. Конечно, для них эта среда не выносима. Приспособленцам охуенно. Им все равно, кому флюродросить, им все равно, кому лизать в задницу. Им все равно Хрущев это Сталин, Путин, Ленин, любой правитель, на Навальный придет после Путина, или какой-то другой человек, или снова Медведев. Они снова будут отсасывать, стоять на коленях, говорить, что «Боже мой! Какой вы чудесный, самый лучший! До вас какая-то сволота была! А вы, светоч наш, надежда и опора!» Ну, то есть, присмыкающимся всегда охуенно. Они великолепно себя чувствуют, они всегда финансово в полном порядке, а они не испытывают когнитивных диссонансов, у них нет метаний и терзаний, у них нет рефлексий. Они совершенно прекрасно устроены, как тараканы в этом смысле. То есть, тебя ползают по кухне и какие-то объедки подбирают, поди плохо. Тараканам всегда офигенско, мокрицам хорошо. А романтикам и чистым светлым людям, конечно, невыносимо. И опять же, юность сама по себе беззащитна. Взрослые люди – это циники. Взрослые люди умеют себя защищать. Они научились отстраивать некую броню. Я вот сколько себя здесь помню, у меня первое ощущение, что меня сюда по ошибке десантировали, оно появилось в 5 лет. Вот в 5 лет, когда ты видишь, что в больнице медсестры воруют таблетки, когда ты видишь вокруг себя какое-то жулье, когда ты первый раз видишь какой-то выпуск новостей, где люди друг друга бомбят, когда ты приходишь в цирк из-за кулисы, тебя по дикому блату проводят за кулисы, и ты видишь, как мразь-дрессировщик лупит по носу льва и лошадь, и ты думаешь, блять, я по ошибке, что ли, вообще на этой планете? Ребят, заберите отсюда, я не знаю, как бы, может быть... где-то в небесной канцелярии просто просчет был какой-то, может быть, я не должна была здесь оказаться. Ну, то есть, вот это перманентное ощущение такое легкое, депрессивное, оно, например, у меня было с 5 лет. Другой вопрос, что моя нервная система чуть сильнее, и я могу очень быстро переключаться. Меня в свое время спасло от гибели только то, что я стала помогать другим людям. Я нашла людей, которым еще хуже, чем мне. И это тебя как бы, ну, реанимирует очень хорошо, потому что никакого особого смысла в мире, где царит насилие, злоба, агрессия, зависть и какая-то откровенная дрянь, я не видела изначально. Это при том, что я была долюбленный ребенок, и при том, что меня носили на руках и целовали в попу, мной занимались. Меня это не спасало от увиденного вокруг. Когда я понимала, что в других семьях детей бьют смертным боем или им нечего есть, я не понимала, как бы, по какого черта здесь это происходит. Так что... Ну, у всех своя судьба. Нельзя обвинять этих ребят в том, что они слабаки. Я удивляюсь всегда, когда читаю такие, знаете, надменные, агрессивные комментарии, что типа «мудак потащил за собой девчонку, прыгнул с крыши, мог бы взять и уехать». Слушайте, «мог бы взять и уехать» — это как сказать среднестатистической барышне, что ты не можешь быть Шарлиз Терон? Блять, нет, ты не можешь быть Шарлиз Терон. Или подойти к какому-нибудь человеку и сказать, что не можешь быть как Шварценеггер. Нет, у нас есть определенный набор качеств. И кому-то дано быть сверхадаптивным и выносить в окружающий пиздец. Кто-то в алкоголь уходит, кто-то уходит в беспорядочные половые связи, кто-то отвлекается на бессмысленный там просмотр каких-то невнятных комедий. Тут дело такое. Корчак, корчак. А Корчак был гениален для меня еще тем, что это мальчик из очень обеспеченной семьи был. Он родился в семье адвоката. Батюшка его на тот момент очень хорошо зарабатывал. В семье была прислуга, мама изумительная, которая играла на клавесине. И он рос таким... хорошим, образованным идеалистом. Он бабушке говорил, он говорит, бабушка, когда я вырасту, не будет бедных и богатых, все люди будут равны, не будет этого разделения, все люди одинаковые, я сделаю так, что все будут счастливы. У человека это было с 5-летнего возраста. Ну, то есть растет, когда светлая душа, поцелованная Богом, конечно, ей хочется этот мир опекать и оберегать, и он все время стремился с раннего возраста. У него отец ушел, когда ему было 11, и это вообще, конечно, невероятное испытание, когда тебе 11 лет, а ты остаешься в своей семье за старшего, и ты понимаешь, что с этого момента ты кормилец, ты должен обеспечивать и маму, и всех остальных, и ты начинаешь уже преподавать потихонечку, там, какие-то школьные уроки своим одноклассникам, ты такой маленький мужчина. И вот это желание помочь кому-то, спасти кого-то, оно с ним было перманентно. То есть это не кем-то привитое, не... У него была достаточно, кстати, холодная мами, которая не приветствовала, у него был такой ритуал, он все свои деньги, карманные, заработанные, которые оставались ему в личное пользование, всегда раздавал бездомным. Ну, то есть открытая светлая душа, которая просто последнее мог отдать, вот потому что кому-то нужнее. И понятно, что человеку было суждено и на роду написано быть величайшим совершенно педагогом. Он первый открыл эту детскую республику, это огромный 4-этажный дом, в котором он собрал 300 человек-воспитанников, 300 человек-беспризорников, это совершенно отмороженные ребята. Это ребята, которые могли пырнуть тебя заточкой, послать тебя на 3 буквы, ни во что не ставили никогда. Ну, понимаете, люди, ребята, которые выросли на улице. И он вот, что значит, грандиозный, феноменальный абсолютно мужик. Когда весь педагогический состав сказал ему, там бунт, мы можем решить это за 2 дня, мы просто выпарим зачинщиков, расставим их по углам и придумаем самое жестокое наказание. Он говорит, значит так, если я не то что узнаю о наказании, если я увижу, что кто-то прикрикнул или использовал еще какие-то системы внушения агрессивные, вы уйдете отсюда просто нахуй все. и будете уволены. Он запретил применять силовые методы. Он первый придумал систему самоуправления. Это был первый вообще чувак, который фактически там избрал сенат из детей. Они выпускали собственную стенгазету, у них был собственный суд. Когда он собрал вокруг себя драчунов и понимал, что, ну, уличные ребята, конечно, они будут волтузиться, ломать друг другу носы, выяснять отношения за девчонок, драться за территорию, он говорил, окей, драться это, в принципе, неплохо, вы мальчишки, но давайте тогда делать дуэли, давайте тогда выяснять друг с другом отношения благородно, как джентльмены. Когда он понимал, что у каждого второго перочинный ножик, и они друг другу этими ножами тыкают, он не стал ничего отбирать. Он говорит, ребята, мы будем меняться. То есть можно было перочинный ножик там, обменять на увеличительное стекло или на какой-нибудь красивый, офигенный фантик крутой от иностранной конфеты. То есть он, конечно, был чок феноменальный. Республика Шкит. Ну, фактически, да, Республика Шкит. И дети безоговорочно приняли его авторитет, потому что понимали, что это человек с каким-то космическим сердцем. Вот и все. Александр Киндяков напишет, он всегда носил с собой револьвер. Александр, сразу понятно, что вы про воспитание детей много чего читали, в частности, про историю Корчака. Это все, что вы поняли из автобиографии великого человека. Вы мне напомнили сейчас, знаете, эсэсовца, который... Они когда шли на верную смерть, их же везли, сначала их загнали в гетто, а потом их везли в Треблинку, в концентрационный лагерь. И когда они маршировали к поезду, один из эсэсовцев узнал его. Во-первых, они все вытянулись во фрунт и отдали честь. Когда увидели, что колонна из 200 детей идет и поет гимн. Все плакали, все взрослые люди плакали в ужасе, понимая, что они едут на верную смерть. А дети пели гимн и маршировали со своим зеленым знаменем. И они отдали им честь, и эсэсовец, который узнал Корчака, сказал, что вы талантливый человек, я читала ваши книги, вы можете быть свободны. На что он сказал, ну, вы ошибаетесь, не все люди подонки. Я поеду с своими детьми до конца. Поэтому вы, Саша, к сожалению, мало что поняли про этого человека. Потому что если бы вы хоть раз в жизни соприкасались с беспризорниками, не с одним каким-то трудным ребенком, с которым можно договориться с глазу на глаз, а когда их 200 человек, заслужить их уважение... с пистолетом в кармане, да они вас просто пошлют нахуй. И скажут, ну, стреляй. Ну, и дальше-то? Ну, и дальше-то что? Ну, это ребята, которые не признавали абсолютно никакой силы. И увидев перед собой человека с другой планеты, понимая, что это фактически их наставник, учитель, отец, это человек, который им жизнь свою подарил. Он до последнего момента был с ним в газовой камере, когда эсэсовцы открывали камеру. Они же не смогли их расцепить. Они так плотно друг к другу прижимались и так крепко друг друга обнимали, что их пришлось распиливать. И до последнего момента в газовой камере был слышен смех. Он им истории рассказывал смешные, шутил, чтобы им было не страшно умирать. Ну, то есть, с пистолетом в кармане, наверное. Угу. Скажите фамилию этого человека, хочу о нем почитать. Януш Корчак, Лена. Януш Корчак – это величайший педагог польский. Ну, он был евреем по национальности, а родился он в Польше. И это было удивительно. Его ученики, а среди них были очень разные люди, в том числе и влиятельные, и состоятельные, они много раз ему предлагали сбежать, когда было понятно. И меня вот это тоже завораживало и пугало, потому что я когда писала рассказ, я поднимала... всю документалистику, я очень внимательно смотрела, есть хроники, очень страшные хроники, которые лежат на Ютубе, если вы вобьете фамилию этого великого человека. Это не просто постановочные съемки, это не просто художественная какая-то история. А ты видишь то, что происходит сейчас. То есть 37-й год, например, красивый европейский город, Варшава, элегантно одетые женщины, жемчужная нить, шляпки, все бегут в театр. У людей есть иллюзия, что какая-то беззаботная жизнь, что она продолжается, что все кипит и бурлит. Авто едут по улицам. Ну и какое-то броуновское движение. А война уже идет. Она просто пока была не на той территории. И вот это вечное какое-то инфантильное желание отогнать от себя все самые страшные мысли, просто переключиться и сказать себе: да не-не-не-не-не-не-не, ничего страшного. Вообще, ну, показалось. За 37-м был 38-й, потом 39-й, потом их всех загнали в гетто. И он до последнего надеялся, он говорил: ну детей же они не тронут, ну в конце концов. Ну они же дадут нам все-таки куда-то сбежать. Он дважды посещал Палестину, жаль, что не остался. Да, Вера, у него была идея в Палестине построить. И, к сожалению, он был очень предан Польше. Он был настоящим таким патриотом. Он верил, что все образуется и все обойдется. И вообще это дикая вещь, когда ты смотришь документальные хроники и видишь, с какой скоростью все это развивалось и как на винт наматывались события, насколько все было предсказуемо еще в 1937 году. Ну, то есть это было очевидно, что финал будет именно такой. Но люди отгоняют от себя эту мысль. Они друг другу говорят, что все в полном порядке, что нужно просто потерпеть и чуть-чуть переждать. Ну, в конце концов, это где-то там за поребриком раздаются какие-то выстрелы. Мы-то ходим в театр, мы-то ходим в кино, у нас-то все ок. Нет, не ок. Уже сажают за лайки и репосты. Уже сажают за то, что кто-то кого-то спровоцировал. Уже абсурд и уже ад настоящий. То есть, а что еще ждать? Это как онкология в четвертой степени. Она же имеет предыдущие стадии, правда? Как недавно выступал очень крутой онколог, который сам заболел. И его сукаризный там какой-то журналист, неумный, молодой, спрашивает: а что же вы такой умный? Вы столько лет оперируете людей, что же вы проворонили? Он говорит: слушайте, в основном первые три стадии протекают бессимптомно. Ну, это не совсем правда. Человек, как правило, на эти симптомы внимания не обращает. Ну, где-то голова заболела. Ну что, голова не болит. Ну, затошнило немного. Ну, состояние какое-то странное. Ну, может быть, я где-то переутомился. Да мало ли что, слушайте. Ну, не 16, дескать. Потом образуется, рассосется. А потом выясняется, что это уже четвертая стадия. Вот так и здесь. 42-й год, он не случился вот так. Концентрационных лагерей... их не за сутки построили. И расстрелы, и сжигание в печах, и газовые камеры, и весь тот ужас, который уже был хтонический, он случился не одномоментно. К этому долго, планомерно, очень медленно шли. И это такой ужас, когда ты видишь, что умные, взрослые люди, осознающие все, мало того, они еще и сломаны. То есть сколько тех полицаев было в городе? Но они не на каждом углу и не у каждого подъезда. То есть огромный город, оцепленный фактически вот этой кучкой людей, которые погружают тебя в состояние абсолютной беспомощности. И люди внутренне настолько дезорганизованы, они деморализованы, они сразу сдаются. И безропотно эти огромные колонны в десятки тысяч садятся молча в вагоны и едут в концентрационный лагерь, зная, что их там будут убивать и уничтожать. Это, конечно, просто абсолютный ужас. Мало того, ты смотришь на этих эсэсовцев, и ты же четко совершенно понимаешь, это ведь не марсиане. И это же не ребята с другой планеты. Это же люди. Ну, они же точно такие же, как и ты. И в какой момент им продали идею, что это так охуенно сжигать людей по другому национальному признаку в печах? У них нет никаких генетических отклонений, это не мутанты, это не зомби. Они не под тяжелыми наркотиками. Им просто продали идею, им взяли, вот как сейчас, перекрасили и сказали: это национальные предатели. Вот это американские наймиты. ФАС нахуй. Вот этих нужно рвать. Это все то же самое. Это и есть гибридная война. Она отличается. Это знаете, как... Ну вот другое время, совсем другой коленкор. Нет, не совсем другой коленкор. От того, что чуть-чуть люди поменяли задники и убрали старые декорации, смысл пьесы не поменялся абсолютно ни на йоту. Вот в этом вся дичь, что они повторяют все эти телодвижения вплоть до запятой. И это 37-й год. И до 42-го, сука, осталось вообще рукой подать. И это не паника на корабле. И это не нагнетание, это абсолютно трезвый, холодный и беспристрастный взгляд. И мне удивительно, что как бы, люди этого не видят и говорят, да брось, слышишь, у нас мундиаль, уху, жопа, Ким Кардашьян, вообще столько новостей, клёво, камон, мы вообще сейчас на море пойдем купаться. Не, можно купаться, я двумя руками за, но как бы просто нужно помнить, что счетчик-то тикает, и до 42-го года осталось рукой подать.